Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 7 июня 2022 года. Я, как и обещал, отвечаю на те вопросы наших слушателей, которые оказались за рамками нашей вчерашней передачи от 6 июня. Ну, в силу их троллящего характера. Меня уже многие слушатели просили о том, чтобы я не отвечал на вопросы троллей, потому что это только загружает время передачи и поэтому не оставляет его до, так сказать, существенных вопросов. Но поскольку я обязался ответить на все вопросы, или во всяком случае хочу сдержать такое обещание, то если они не умещаются во время передачи, я буду на них помещать ответы на форуме, потому что здесь, по крайней мере, временем мы не стеснены. Так вот, вопрос от нашего слушателя. А Игрик, Путин заявил, что РФ уничтожает западное вооружение на Украине, как орешки. В свою очередь, уже четвертый генерал Кутузов погиб в боях. Это сравнимо со всеми генеральскими потерями афганской кампании СССР, не говоря уже о денацификации и демилитаризации, о которых уже совсем редко вспоминают, да и достижения которых выглядят уже совсем сказочно. И что-то совсем не слышно об украинских генеральских потерях. Ну, начну с демилитаризации и денацификации. Все зависит от того, какими источниками информации вы пользуетесь. Я стараюсь пользоваться разными для того, чтобы получить более или менее объективную картину с разных сторон. Если вы за источники информации считаете исключительно украинские, то естественно, что у вас взгляд будет несколько перекошен в этом смысле. Что касается демилитаризации, ну, каждый день практически по новостям телевизионным проходят сводки, так сказать, уничтоженных и итоговых потерь в технике армии Украины. Им можно верить или не верить, я отношусь к этому очень сдержанно, потому что понимаю, что в период войны в первую очередь это оружие пропаганды, и поэтому тут можно преувеличивать сколько угодно в разные стороны, но из этих сводок они содержат там и авиацию, и беспилотники, и, так сказать, технику там типа танков и так далее, гаубицы, естественно. Видно, что наибольший урон, по крайней мере пока по этим сводкам, нанесен именно ракетным системам залпового огня. И отчасти это подтверждается так косвенно хотя бы тем, что эти самые реактивные системы залпового огня являются основным оружием, которое Украина требует у своих западных союзников, в котором, видимо, ощущается недостаток. Так что сказать, что так сказать, никаких данных о демилитаризации нет, нельзя. Они есть. Другое дело, в каком объеме они, насколько они соответствуют действительности и так далее. Но эти данные даются и, судя по всему, подтверждаются с противоположной стороны, хотя и вот таким вот косвенным образом. Кстати, такая же история ведь с танками, потому что требования этих танков «Леопард», там, например, или каких-то других, оно явно исходит от того, что ну, своих танков как-то становится меньше. Поэтому, во всяком случае, Россия там не просит Китай о том, чтобы ему предоставили танки, потому что у них своих танков не стало хватать. Или там китайские системы залпового огня. Ну, это очевидно. Что касается денацификации. Вообще-то, денацификация – это не сиюминутный процесс. Ну, напомню вам, что, например, после Второй мировой войны в американской зоне денацификация заняла где-то года 4 до 49 года, при том, что ей занимались в это время американцы. Сначала в полном объеме, потом постепенно передавая свои полномочия немецкой стороне, но так или иначе, она продолжалась, можно сказать, продолжается вплоть по сегодняшний день. Потому что нацистская символика в Германии запрещена. За ее распространение следует уголовное наказание. И уже давно. Это не по советскому или по российскому примеру. Это так было, так сказать, прямо со времен Второй мировой войны. Они регулярно запрещали, потому что сейчас уже таких прецедентов нет. Партии, которые пытались создаваться по национал-социалистическому образцу, партии или союзы, там, объединения и так далее, ну, на скидку могу сказать, что штук 5 они точно запретили. Поэтому этот процесс, в общем-то, не останавливается. И более того, даже если бывшие нацисты попадают на территорию Германии, а периодически случаются такие вещи, когда Германия требует их выдачи. Например, это происходило вот с, возможно, известным по памяти Демьянюком, которого добивались экстрадиции из Соединенных Штатов. Еще один кекс жил в Канаде, его там долго не выдавали, лишили гражданства, там шли апелляции, тегеляции, в итоге он, так сказать, спокойно умер. Но надо понять, что это люди уже, которым, в общем-то, за 90. Но то, что, тем не менее, этот процесс продолжается, несмотря на то, что он, конечно, не носит такой острой формы, как в 45-м или 49-м году, понятно, что, в общем, это, несмотря на прошедший почти 80-летний период после войны, это фактически история денацификации не забыта до сих пор. И это дает определенный прецедент, чтобы понять, что такое этот процесс в целом. Что же касается конкретно Украины, то он тоже идет так, как и требовалось идти, собственно, по мере поступления проблемы. То есть заменяются на освобожденных территориях учебники, например, написанные в таком явно проукраинско-нацистском духе. Заменяются, естественно, школьные программы. Естественно, продолжается преследование преступников, которые попали в руки российского правосудия или правосудия вот этих освобожденных территорий. В частности, это касается вот этого самого нацистского батальона «Азов». То есть это процесс, это не какой-то сиюминутный успех. Прошло там 2 месяца и сказали, опа, территория денацифицирована. Такого не будет, это совершенно другого плана событий и других временных рамок. Я не знаю, надо ли это повторять каждый раз, что эта денацификация должна идти долго и тщательно. Но то, чтобы ей кто-то манкировал или забыл ее так как-то в стороне, то этого нет. Может быть, это очень хотелось бы украинской стороне, я понимаю, поскольку вы питаетесь, видимо, все-таки из тех источников информации. Но тут должен расстроить. Этот процесс не останавливается, и я думаю, что и не будет останавливаться, потому что если уж взялся за гуж, как говорится, то не говори, что не идешь. Теперь, что касается генералов. Ну, сообщать или не сообщать об украинских генеральских потерях, это, конечно, дело Украины. Я не думаю, что там ни один генерал не погиб. Просто, так сказать, из этого не делают фурор. Потому что генерал – это товар штучный. Вот. Его, если надо, то похоронят, там пенсию, естественно, назначат соответствующую. А то, что о нем трубили там во все трубы, этого нет. Более того, даже гибель там своих подлинных или мнимых героев, типа там какого-то летчика, по-моему, Фоменко или что-то еще, которого там возвели чуть ли на пьедестал ставы за то, что он якобы сбил там 40 русских самолетов, выяснилось уже, что где-то он в начале марта просто погиб в воздушном бою. И, так сказать, все остальное было, просто продолжала крутиться машина пропаганды. Поэтому трудно рассчитывать, что об украинских генеральских потерях будет сообщать украинская же сторона, сведениям которых вы, видимо, или доверяете, или питаетесь. Что же касается российских генеральских потерях, то, на мой взгляд, это свидетельствует в первую очередь о том, что генералы в армии у нас не прячутся за спинами солдат, не сидят где-то далеко в штабах. И в случае, когда они оказываются под огнем, они, естественно, несут потери. И это не единственный случай. Ну, последний, допустим, генерал, который погиб на Украине, насколько я помню, это даже отставной генерал, дагестанец, который, тем не менее, значит, попросился опять в действующую армию, значит, видимо, исходя из его заслуг, ему это разрешили сделать. Он пилотировал самолет, был сбит, вот, и в результате погиб. Но он погиб в бою, в общем-то, он погиб в бою как военный, причем не потому, что его там кто-то заставили, он там где-то трусил, и все перед ним его подчиненные были разбиты, и вот тут, наконец, его достигла пуля. Нет. Он погиб как солдат, погиб в бою, погиб, сходя из своего призвания воинского, совершенно по собственной инициативе. Пойдя туда, его никто не мог заставить пойти в армию или туда мобилизовать. Он уже был в отставке. Поэтому это просто свидетельствует скорее о храбрости генералов и о том, что они действительно вышли из войск, вот, вышли из среды воюющих военнослужащих и захотели оставаться таковыми. Кстати, в качестве исторического прецедента, что говорить там о генералах? Ну, у нас в свое время в либеральное была такая байка про то, что маршал Ворошилов в 41-м году, кстати, отнюдь не в 45-м, Он чуть ли не сходил там, поднимал бойцов в атаку под Ленинградом. Это, конечно, фейк, в том смысле, что он ходил и поднимал бойцов в атаку. Но он действительно был на передовой, он был, наблюдал за боем, за реальным боем с передового командного пункта, и, в общем-то, его как бы старшие товарищи за это, в общем, пожурили, потому что это не дело маршала. Но, тем не менее, он считал себя обязанным, если он посылает войска в бой, то как бы наблюдать за ходом боя и вносить какие-то непосредственные коррективы в него с точки зрения подкреплений и так далее, пользуясь своими полномочиями. Ну, вот такая у него была установка еще со времен гражданской войны. И она, собственно, и в Отечественную войну не изменилась. Напомню вам также, что в ходе Великой Отечественной войны погибли как минимум два генерала армии. Это высшая генеральская должность перед маршалом. Это Ватутин, который, кстати, погиб в бою с бандеровцами в 1944 году на Украине. И генерал Чердюховский. А это все-таки не просто генералы, а генералы армии, командующие фронтами, которые были на тот момент. Кроме того, по своей памяти могу сказать, что в Берлине, как вы знаете, есть мемориальный комплекс Трептов парк. Очень интересный такой комплекс. У нас в основном показывают только его холм со статуей солдата-освободителя, вот, который держит на руках девочку и мечом разбивает гитлеровскую свастику. Такая примечательная скульптура в Утечище. Так вот, этот холм сам по себе, я не встречал об этом упоминания, узнал об этом только на месте. Это на самом деле не просто холм, а это могила. И могила, в которой специально захоронены один солдат, один сержант, один офицер и один генерал, погибший вот именно в боях за Берлин. Причем я нигде не видел там, чтобы была надпись где-то, что это такой-то солдат, такой-то офицер, такой-то генерал и так далее. Эта могила намеренно оставлена в этом смысле безымянной. Именно в память всех тех солдат, сержантов, офицеров и генералов, которые погибли, и погибли реально в бою. Так что это, если угодно, традиция русской армии. И я могу только порадоваться, что русская армия сегодня эту традицию соблюдает. Вот как-то так у нас обстоит с генеральскими потерями и генералами Кутузовыми.